Мне кажется, что Германия так никогда и не выходила на настоящий локдаун. У меня не было никакого повода и необходимости уходить в подполье и заниматься своей работой в хоум-офисе. Мы общаемся чаще всего сейчас через системы удаленной связи. Для меня был весьма большой культурный шок приехать сюда и увидеть, что отношение к маскам здесь, оно несколько более, скажем так, легкомысленное.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма и народной веры в теории заговоров. «Вавилон, Москва», разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон, Берлин». Москва – это точка сборки подкаста, записаны же эти разговоры могут быть в различных местах Европы. Сегодня разговор в московской студии «Радио Свобода». Путешествие времен карантина, рождественские каникулы жителя Гамбурга в Москве. Алексей Медведев, преподаватель, директор программы «Школьное развитие» агентства социальных проектов. Эмигрировал в Германию 15 лет назад и решил приехать в Москву, несмотря на карантин и общие страхи, которые его сопровождают. Мы начинаем разговор с того, как эпидемия повлияла на работу Алексея. Алексей, расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности в течение последнего года и как вообще пандемия на нее повлияла. Мы все работаем в довольно странных условиях, нужно признаться. Народ ушел на какой-то онлайн-режим, кто-то работает из дома и так далее, и так далее. Вот как сейчас выглядит ваша профессиональная картина мира?
Угу. На самом деле, не только в последний год, но и последние 15 лет я работаю в одной и той же организации. Это агентство социальных проектов с названием КВБ.
Как это расшифровывается?
Это расшифровывается Координационный центр по вопросам повышения квалификации и занятости. Это гамбургская структура, агентство, которое занимается разными социальными проектами, финансирующимися городом Гамбургом, Европейским Союзом, или разными частными организациями, предприятиями, фондами и так далее. И вот что касается прошлого года, то, собственно, моя профессиональная деятельность, она не намного поменялась. Если я так смотреть буду на эту профессиональную деятельность с точки зрения ситуации в Германии в целом, то мой такой подытог локдауна Германии, мне кажется, что Германия так никогда и не выходила на настоящий локдаун. То есть то, что мы видели по телевизору из Испании, Италии, других стран, в том числе из России, где люди просто неделями должны были сидеть дома и иметь какую-то определенную легитимизацию для того, чтобы покинуть свое пространство жилищное и выйти куда-то, вот этого в Германии не было. То есть были какие-то ограничения, но я могу сказать, что за исключением 2 недель, когда я добровольно ушел в такой сознательный карантин, потому что у меня был контакт, который я подозревал в возможности коронавируса, собственно, у меня не было никакого повода и необходимости уходить в подполье и заниматься своей работой в хоум-офисе. Я работаю в своем офисе, езжу на метро или на велосипеде на работу, и я таких вот глобальных ограничений не вижу. Но если я посмотрю на своих коллег, то да, часть коллег действительно сознательно ушло в удаленку. Прежде всего, это коллеги, которые причисляют себя к группе риска, либо имеют кого-то в семье в группе риска, и вот по этим соображениям они ушли на удаленку. Но это происходит у нас в моей организации на весьма добровольной основе, то есть никого не будут принуждать уходить, но и не будут принуждать приезжать в офис.
А если говорить о вообще специфике вашей работы, она, насколько я понимаю, может быть связана в том числе и с социально неблагополучными слоями населения и группами населения. Речь идет о занятости, это значит, что там иммигранты и
беженцы,
всякой разной географии, в том числе и постсоветской географии, я догадываюсь.
Да, мы занимаемся проектами, связанными прежде всего с рынком труда. Наша основная задача – посмотреть аналитически совместно с теми участниками рынка труда, о которых мы говорим. То есть это прежде всего предприятия, это образовательные центры, это школы. Какие группы населения на рынке труда являются либо не представленными, либо испытывают потенциальную или реальную дискриминацию. То есть тут список можно расширить, это в глобальном смысле, если мы будем гендерно смотреть, это и вообще гендерно, это женщины на рынке труда, которые тоже испытывают дискриминацию, если мы, например, говорим о женщинах, которые будут делать, говоря условно, карьеру в каких-то отраслях, то им этот путь к этой карьере будет несколько сложнее сделать, чем мужчинам, например. Это мигранты, это беженцы. Есть, конечно, и такие, что называется, межсекторные связи. Это могут быть, например, женщины-мигрантки, женщины-беженки.
Вот прежде всего я их себе и представляю. Особенно если это женщины, так сказать, из мусульманского мира, я сейчас не хочу никого там дискриминировать или ущемить, но понятно, что ее историческая судьба в семье, в связи с ее родственниками, она такова, что она, наверное, я могу предположить, делает затруднительное для нее включение в рабочую ситуацию в Европе и в Германии.
Ну, мы говорим, конечно, об определенных таких условных конструктах, да, то есть ты говоришь об этой женщине-мусульманке, это наш конструкт. Мы конструируем эту женщину в качестве такого вот манекена,
предполагаемого,
да. Такой персоны. И я больше сделал акцент не на какие-то семейные, назовем это так, условно-культурные коды, а я бы сделал акцент на все-таки структуры, организации, которые занимаются или которые берут на работу персонал. И вот здесь, собственно, наша основная работа, чтобы объяснить, например, работодателям, что если на работу претендует женщина, она прислала свое резюме с фотографией, где у нее, например, платок, то не надо сразу бояться и думать, что что-то произойдет плохое только потому, что она носит платок. То есть вот об этом идет речь в наших проектах. Мы очень много работаем со школами. В школах мы проводим тренинги, организуем систему наставничества среди школьников, среди родителей. То есть у нас есть очень разные проекты. Мы консультируем молодых людей, которые ищут профессиональное образование или хотят получить высшее образование в Германии. То есть это очень, очень большой спектр. И вот если я сейчас думаю на тему, какой был этот год вот для наших проектов, то я думаю, что самое большое отличие в том, что наши школы, с которыми мы работаем, ушли практически в подполье.
То есть они ушли на онлайн-обучение?
Они ушли на онлайн-обучение. Это у нас называется homeschooling. И, собственно, с этим homeschooling'ом проекты с участием всех третьих лиц, а мы третьи лица в этой упряжке, все проекты, собственно, потерялись, потому что школам, честно, не до этого. И я могу приводить 100 аргументов, почему нам нужно продолжать систему наставничества в гамбургских школах, но если директор школы мне говорит, что у нас основная задача посмотреть, чтобы в семьях были лэптопы, чтобы в семьях родители могли эти лэптопы открыть и загрузить нужное приложение для того, чтобы организовать нашим детям домашнее задание, то я понимаю, что им сейчас не до системы наставничества, хотя, смотря на эту ситуацию, может быть, так, с моей позиции, система наставничества могла бы решить часть проблем, с которыми мы столкнулись в ходе ковида.
С какими проблемами вы столкнулись в ходе ковида?
Самая основная проблема, как ни странно, это проблема даже не технической оснащенности, я бы сказал, а технической грамотности школ и родителей. То есть в Германии очень долгое время велись большие дискуссии на тему дигитализации образования, как это все правильно организовать. И, как мне кажется, школы подходили к этому вопросу с позиции: вот мы купим компьютеры, мы купим умные доски, поставим их в классы, и все заработает. Но на самом деле все не заработало, потому что все упирается в то, что эти умные доски, эти компьютеры должны кем-то обслуживаться. Это должен быть специальный обученный персонал. Это должны быть специальные методические концепции, с помощью которых преподаватели, у которых не было опыта работы с этими приборами, с этими системами обучения, чтобы эти преподаватели могли спокойно уметь работать в этом новом режиме. И я думаю, что это основное. Плюс и то, что сейчас показывают наблюдения по Германии совершенно точно, вот эта новая ситуация с хоумскулингом, когда большинство детей ушло в свои дома и из дома получают образование, она только усилила, конечно, социальные противоречия в обществе, потому что, опять же, все упирается в то, в какую семью мы попадаем, то есть это семья, которая изначально имела все эти средства обучения, изначально умела организовать обучение своих детей, либо это семья, где ну, совершенно другие, может быть, проблемы, где родители просто занимаются выживанием, зарабатыванием денег, и им просто не до организации и не до покупки второго компьютера, им нужен компьютер для работы. Это совершенно, кстати, банальные вещи, и я тут пытаюсь как-то, вот, говоря со своими российскими друзьями, немножко романтику по поводу западного мира, который как бы нам представляется таким техничным и организованным, особенно если мы говорим о Германии, то я, как человек, который живет в Германии уже не первое десятилетие, могу сказать, что там очень много проблем, именно связанных с технической организацией процесса обучения, с технической организацией процесса работы на удаленке и так далее. И я думаю, что этот год, он был для нас и, с одной стороны, ударом, потому что мы поняли, насколько мы отстаем. Вот я говорю «мы», как общество, как люди, которые работают в этой сфере. Но, с другой стороны, этот год нас научил многому. Я думаю, что после этого года большинство школ, большинство организаций будут совершенно спокойно проводить онлайн-интервью, работать на удаленке, использовать все возможные приложения, зумы и другие продукты, которые я не буду называть по понятным причинам, чтобы не делать им рекламу. Но, в общем, я думаю, что этот год был для нас во многом очень поучительным.
А что касается конкретного общения с людьми, ведь вам же, насколько я понимаю, приходится и встречаться, и общаться и с этой молодежью в школах, и с этими, опять же, ущемленными в правах гражданами или претендующими на гражданство в стране людьми.
И с ущемляющими.
А вот это уже интереснее. Кто тут имеется в виду?
Ну, имеются в виду структуры. Структур, то есть это могут быть предприятия.
Работодатели.
Работодатели, да. Работодатели, которые, например, могут отсеять чье-то резюме только потому, что у человека, который это резюме подал, скажем, не немецкая звучащая фамилия. Да, то есть достаточно просто иметь там славянскую фамилию или турецкую фамилию, и твое резюме может просто попасть в мусорную корзину. Это не мое голословное утверждение, а это результаты многих исследований, связанных и с рынком труда, и с рынком образования, которые подтверждают, что вот такого вида косвенная дискриминация, иногда это и прямая дискриминация, она существует, и это до сих пор очень больная тема, с которой нужно работать.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Вавилон, Москва. Путешествие времен карантина. Рождественские каникулы жителя Гамбурга в Москве. Алексей Медведев, преподаватель.
Меркель обещала справиться с проблемами беженцев и мигрантов. Конечно, я использую ее фигуру и ее заявление как некоторый троп, некоторую метафору этой ситуации. Удалось ли Германии адаптировать то количество беженцев и мигрантов, которое предположительно было заявлено? Ведь Германия, насколько я понимаю, стала страной Евросоюза, которая максимум на себя взяла.
Я думаю, что ответ будет не такой однозначный. Скорее да, чем нет, потому что есть исследования, опять же, на тему, сколько из тех же групп беженцев и беженок, которые приехали, пришли в нашу страну с 2015 года, сколько из них уже получило образование, закончило профессиональное образование, получило работу. То есть цифры неплохие. Но мне кажется, что парадокс в том, что это проблема, которая началась в Германии не только в 2015 году с вот с этим большим притоком мигрантов. А для меня люди, которые по причине войны приехали в Германию, это тоже эмигранты. Ну, мы их называем беженцами, но это тоже мигранты. Просто это другой тип миграции. Я к чему веду? Мне кажется, что в Германии вот на уровне такого общественного дискурса происходит некий парадокс. С одной стороны, мы понимаем, что нам нужна рабочая сила, не хватает квалифицированных людей. Не хватает людей не только в профессиях, связанных с техникой, с какими-то компьютерными технологиями. То есть это уже классика, что этих людей просто не хватает катастрофически. Но не хватает и людей для, может быть, менее квалифицированных профессий. Не хватает людей в самых разных сферах. А с другой стороны, немецкая политика дает нам понять, что ребята, ну вот, вот мы вот их приняли, их, я так делаю опять же акцент на вот группу, да, мы вот их приняли, Меркель сказала, что мы это сделаем, а потом, ну вот хватит, вот, вот достаточно. И проблемы-то демографические, они же не решились, то есть через 10 лет возникнет не меньшая проблема, потому что население стареет, население живет долго, прирост населения, естественно, весьма невелик, а уровень потребления услуг, особенно стареющего населения, и я говорю сейчас, например, о таких банальных вещах, как, ну, простите, в доме престарелых кому-то попу подтереть нужно. Этих специалистов тоже не хватает. И говоря о подтирании попы, я не уничижаю роль этой профессии, я просто привожу конкретный банальный пример. И вот мне кажется, что здесь происходит такой шизофренический дискурс. С одной стороны, нам нужны люди извне, вне Евросоюза и так далее. Но, с другой стороны, немецкая политика с большой опаской смотрит на вот эту перспективу в, как бы, новых людей, боясь того, что я подозреваю, я не политолог, но я подозреваю, что правое настроение у определенной части электората возьмут верх, иррациональные страхи возьмут верх, и правые партии на ближайших выборах получат уже не 20-25% голосов в восточно-немецких землях, а может быть уже и большее количество. Поэтому такие канатоходцы, то есть с одной стороны мы понимаем необходимость миграции, но с другой стороны мы боимся этой миграции часто неосознанно, иррационально, но вот я бы так это определил.
Я бы сказала, что последний год дают основания для таких страхов, потому что происходящее политико-социальные процессы в Америке, в общем, они очень показательны. И рост политического популизма, о котором последние лет 8, наверное, все говорят, и рост нестабильности и непредсказуемости, в общем, у этого всего есть определенные реальные основания. Но наипростейший вопрос: из-за ковида вы не стали меньше общаться вот с этими людьми, с которыми вам нужно встречаться по долгу службы? Или как, вы в масках общаетесь?
Мы общаемся чаще всего сейчас через системы удаленной связи. Кстати, к вопросу о масках, для меня был весьма большой культурный шок приехать сюда и увидеть, что отношение к маскам здесь, оно несколько более, скажем так, легкомысленная.
Давайте об этом. Вот я прям уже хочу перейти к этой части вопроса. Вы сколько не были в Москве?
Ровно год назад. Тоже на Рождество приезжал. И вот, собственно, эта поездка, она была сопряжена с очень большими сомнениями. Помню, как в конце декабря, когда, собственно, этот гамлетовский вопрос «ехать или не ехать» встал очень остро, я сначала ради социологического интереса опросил своих друзей в Германии, в том числе русских, русскоязычных друзей. Но большинство крутили у виска и говорили: «Алексей, тебе зачем? Ты вообще куда едешь? Мы не хотим тебя потерять. Пожалуйста, оставайся, подумай. У тебя эта Москва будет еще 150 раз». В общем, они меня довели до ситуации такой полуистерики. В итоге я принял другое социологическое решение. Я опросил своих московских друзей, в том числе Елену Фанайлову. И, кстати, вот в твоем лице сошлись три ипостаси: поэта, гражданина и медицинского работника. Когда ты мне сказала, что я точно теми же турецкими авиалиниями прилетела 2 недели назад в Москву, если ты соблюдешь вот те меры, то, в принципе, ситуация общестатистическая, она сопоставима. И вот это мнение, оно на меня повлияло так благотворно, что я сел в самолет турецких авиалиний и прилетел сюда.
Через Стамбул?
Через Стамбул.
Давайте мы скажем уж тогда, что ношение маски обязательно, что в самолете тебе ее выдают, что в самолете несколько раз предлагают тебе дезинфекцию. Собственно, если ты эти правила соблюдаешь, то, наверное, уровень твоей безопасности значительно повышается.
Ну да, ну и если ты не снимаешь маску и не начинаешь оживленную дискуссию с людьми, сидящими вокруг тебя. А вот так. Что касается Москвы, у меня какая-то параллельная реальность. Ну, в Германии, я думаю, что это тоже известно, известный факт, сейчас не работает практически ничего. Месяцами не работают театры, кинотеатры, рестораны и так далее. То есть вся общественная жизнь, она весьма-весьма ограничена. И вот в Москве я увидел просто какой-то город, живущий, ну, правда, до 23 часов, но он живет полноценной жизнью. Люди, которые ходят, часть в масках, часть без масок, никто их особо...
Часть со спущенными
часть
масками.
Часть со спущенными, с открытыми носами, что, в общем-то, да, тоже не совсем правильно. И первые 2-3 дня я как-то так вот делал короткие вылазки на своей киевской, пешком выходил. В моей гостинице есть тренажерный зал, куда я хожу регулярно, чтобы все эти килограммы новогодние немножечко как-то подснять. Так вот, я единственный, наверное, как фрик практически, хожу по этому тренажерному залу с обеззараживающим средством. Я дезинфицирую свои приборы и ношу маску. То есть на меня смотрят, ну, относительно толерантно, но я думаю, что в уме думают, что какой-то чувак-то странненький. Какую-то дезинфекцию проводит, зачем-то маску носит. То есть люди просто ходят так, как они ходили в этот тренажерный зал год назад. И вот это, конечно, меня очень удивляет, потому что ну, я могу сравнивать только то, что я вижу и испытываю в Германии. Там отношение к вот таким вещам, оно может быть более... Ну, можно говорить о какой-то... Это тоже такая, знаешь, клише законопослушность немцев. Но я думаю, что какая-то дисциплина в этом смысле, она присутствует в повседневности. Тоже полно людей, которые это не делают, но все-таки вот общая картинка, она совершенно другая.
Профессиональные вещи какие-то приходилось обсуждать за эти дни с бывшими коллегами?
Было, может быть, 5-6 встреч с моими самыми близкими друзьями. Первый час нашего разговора всегда посвящен теме ковида. Кто как семья, как на работе, в каком режиме мы работаем и так далее. То есть, в принципе, вещи сопоставимые. Все переживают это примерно одинаково. И общий фон, наверное, что ну, невозможно постоянно бояться этого. То есть, когда-то просто мозг начинает отключаться и вырабатывать какую-то такую стратегию выживания, такого прагматического выживания, что все равно надо в этом социуме что-то делать. Куда-то ходить, что-то покупать, с кем-то встречаться и так далее. То есть ты ну, не можешь на год уйти в келью отшельника и вот, собственно, ничего не делать. В этом смысле все люди, они одинаковые. Человек привыкает ко всему. Такой принципиальной разницы нет. Есть разница, может быть, в режиме, да, как общество реагирует, как политика реагирует на ту же пандемию и какие принимаются меры. Но, по большому счету, на уровне таком общегуманитарном, как люди справляются сами с этой ситуацией, думаю, что механизмы они абсолютно одинаковы.
А почему тогда немецкие друзья боялись, что ты летишь в дикую Россию, где непременно заразишься ковидом? Я утрирую.
Это очень хороший вопрос.
Алексей, у меня было то же самое. Когда я летела в дикую западную Украину по польско-немецкому проекту, мне все говорили то же самое, куда ты летишь, ты заразишься обязательно.
Я думаю, что это связано с тем, что ковид показал нам, что наша глобализация, с одной стороны, она есть на уровне технических средств, да, мы остаемся как-то онлайн, но с другой стороны, она нам показала, насколько мы превращаемся вот в такой вот островной архипелаг. И я помню метафору моей очень близкой подруги, которая говорила буквально полгода назад на вопрос, а когда ты приедешь в Германию, она мне говорила, мы живем на разных планетах. И вот эта метафора жития на разных планетах, мне кажется, она очень правильная, потому что происходит какое-то, ну, может быть, этого слова нет, а местечкование. То есть мы замыкаемся в своем местечковом бытии. И вот считаем, что ну, мы вот справляемся с этим местечковым проживанием у себя, какие-то у нас есть средства гигиены, мы можем что-то сделать, мы знаем примерно, куда мы прокладываем свои маршруты, в нужный магазин и так далее. А что там за углом в соседнем селе? А есть ли там дезинфицирующие средства? А есть ли там больница? А дадут ли тебе там правильное лечение и так далее? Я думаю, что это все производит такие рациональные страхи. И вот такие вопросы и такую реакцию, а зачем ты вообще едешь на верную гибель, там, в Москву, сиди дома и так далее, хотя я понимаю, и думаю, что и мои друзья прекрасно понимают, что я с тем же успехом могу получить этот самый ковид по пути в ближайший немецкий супермаркет за йогуртом, на самом деле. Я думаю, что здесь очень много таких неосознанных страхов, которые, наверное, понятны, но с которыми нужно все-таки работать сознанием.
Алексей, я страстно желаю тебя спросить, что из культурных мероприятий тебе удалось посетить в Москве в эти рождественские дни?
Ничего. Сегодня впервые иду в театр
Романа Виктюка.
Романа Виктюка, да, на «Мастера и Маргариту», только потому что я живу рядом с этим театром и обожаю роман Михаила Афанасьевича, и пытаюсь увидеть все постановки, ну, по крайней мере, те, которые мне попадаются по этому роману. Поэтому я принял решение туда все-таки пойти, хотя определенный такой вот мандраж присутствует. К вопросу о необоснованных страхах. Я, находясь в Москве, пытаюсь каких-то массовых скоплений народа все-таки избегать.
Театры соблюдают рассадку.
Я знаю, да, я знаю. Я приехал из другой реальности. У нас театр не работает,
вообще,
в принципе. То есть они когда-то работали, может быть, в сентябре-октябре, потом их закрыли, и до неопределенного времени, вот я слышал, что сейчас до конца января все эти меры будут продлены. Я говорю, что эти две параллельные реальности, они всегда сказываются. То есть я понимаю, что я в это же время не могу пойти в какой-нибудь гамбургский театр, но я могу пойти в театр Романа Виктюка и посмотреть «Мастера и Маргариту». И это как-то так странновато с моей точки зрения. И я себе, кстати, задаю вопрос всегда, а вот, может быть, это неправильная парадигма, но я всегда спрашиваю, а что правильней? Разрешать, открывать, давать возможность что-то делать, конечно, идя на определенный риск, или все-таки закрывать, не разрешать, какие-то еще меры принимать. Но, судя по статистике, она ведь в Германии тоже очень высокая. Я как-то так эмоционально понимаю, что мне здесь даже покомфортнее, потому что я здесь могу хотя бы какую-то часть заниматься общественной жизнью, участвовать в этой общественной жизни полноценно. В той же Германии вот пока нет.
А вот в какой форме здесь?
Для меня сегодня это просто иметь возможность в каком-то общественном пространстве вообще что-то делать. Грубо говоря, встретиться с тобой на радио, и потом пойти с тобой поесть куда-нибудь, а может быть, в театр сходить или на какую-нибудь, может быть, работающую даже выставку. Вот это для меня уже общественность.
Люди в этом году обвиняли ковид в том, что он и нашу политическую активность-то прекратил. Гораздо меньше людей выходят на какие-то одиночные пикеты. Прошлый год был просто бумом личной политической активности граждан. А вот сейчас в России народ жалуется, что не очень-то на пикетах постоишь, и вообще на крупную какую-то акцию протеста и вообще не соберешься, потому что тебя тут же за ковид привлекут к какой-нибудь ответственности.
В Германии я бы не сказал, что происходит то же самое. Есть определенная группа или группы населения, которые регулярно выступают против всех вот этих мер правительства.
Было такое антиваксерское движение.
Совершенно
мощное.
Верно. Да, да. Да. То есть, есть такое движение, оно называется, да, кведенка, то есть люди, которые думают наискосок, если я это так переведу дословно. И это весьма пестрая группа. Я сразу думаю о российской первой революции 1905-го, когда на одной демонстрации можно было встретить и монархистов, и анархистов, и всех прочих, и не примкнувших к ним, и все под разными флагами стоят и требуют отмены от этих коронных санкций. Я лично к ним отношусь не очень положительно, то есть я понимаю часть требований, да, потому что все-таки речь идет об очень глобальных ущемлениях прав личности, которые мы мотивируем этой ситуацией с ковидом. Я понимаю эту аргументацию,
но при этом не разделяю, может быть, такого огульного мнения, что мы должны просто игнорировать ситуацию с пандемией, и неважно, там, кто умирает и в каком количестве люди заражаются. То есть это для меня вопрос определенной социальной этики и социальной ответственности. То есть не только вопрос политических свобод, а это еще и вопрос моей личной ответственности. Я не могу сказать, кого хочу, того я заражаю. Это не элемент демократии, с моей точки зрения. Поэтому тут очень такая сложная проблема.
У тебя как-то изменился горизонт планирования? Я, собственно, вот хочу завершить наш разговор тем, как ты себе его представляешь.
Ой, у меня его нет. Горизонт планирования, он как в туманный день. Вижу там до ближайшего перекрестка, что происходит. Горизонты планирования — это такая штука интересная, потому что я помню цитату одного британского журналиста на одной из пресс-конференций. Там тоже шла речь о том, что вот немцы теперь не ездят в отпуск, они так страдают от этого, что ну как, мы же не можем теперь вот спланировать и так далее. И он сказал такую вещь. Мне такое чувство, что вот немцы только вот об отпуске и думают, что вот это главная проблема социальная этого общества. Вот эта ремарка британского журналиста, она немножко меня урезонила, что ли. Правда, вот немецкое общество, как мне кажется, это общество досуговое. Я не буду говорить, что оно благополучно полностью. Конечно, есть много социальных проблем. Но если я сравниваю, например, жизнь моих друзей в Москве, которые, правда, очень много работают, и для них провести, например, 2 выходных без работы, это просто непредставимо, но это большая удача, то я бы сказал, что все-таки в Германии это практически стандарт, когда люди действительно имеют 5-дневную рабочую неделю, у них есть 30 дней в отпуске, они берут этот отпуск, и они хотят его провести интересно. Это не новость, немцы чемпионы мира по путешествиям по всем странам и континентам, поэтому эта ремарка британского журналиста была у меня какой-то такой очень важным коррективом в этом дискурсе.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Путешествие времен карантина. Рождественские каникулы жителя Гамбурга в Москве. Алексей Медведев, преподаватель, социальный работник. Слушайте новый выпуск подкаста каждую пятницу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке и Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки в Apple подкастах. Жду комментарии. Пока-пока.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» — это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.